Члены Ланкарского Морриса понуро сидели на кочках, передавая друг другу глиняную баклажку. Репетиция не задалась.
— Не выходит, да? — спросил Кровельщик. — Я знаю только одно, что это ни капли не смешно, — сказал ткач. — Не представляю, чтобы король стал доколик хохотать над тем, как мы изображаем кучку мужланов-мастеровых эксцентриков, которые не очень справно играют пьесу.
— Просто ты не силен в актерстве.
— А нам и по сценарию положено не очень хорошо играть, — сказал ткач.
— Да, но ты паршиво играешь того, кто паршиво играет, — сказал медник. — Не знаю как, но у тебя это не получается. И ты не можешь рассчитывать, что все эти изысканные лорды и леди...
Ветерок дохнул над болотом, принеся ледяную струю в разгар лета.
— Будут смеяться над тем, как мы неумело изображаем актеров неумех.
— И я не понимаю, что смешно в том, что кучка мужланов-эксцентриков пытается играть на сцене? — не унимался ткач.
Джейсон пожал плечами.
— Говорят, что все ихние сиятельства...
Ветер обрел едва заметный легчайший запах, острый тончайший привкус снега.
— Ванкмарпурки неделями хохотали до упаду, — сказал он. — Пьеса шла на Бродвее 3 месяца.
— А что такое Бродвей?
— Это место, где театры стоят. — Дискус, театр лорда Винкина, Медвежий угол.
— Да им там палец покажи, уржутся, — сказал ткач. — И вообще, они нас всех за простаков держат. Все они думают, что мы двух слов связать не умеем, распеваем дурацкие народные песни во все горло, и что в мозгу у нас 3 извилины, да и те прямые от того, что мы вечно лакаем спотыкать.
— Ага, баклажку-то передай.
— Городские мать их за ногу. — Да они понятия не имеют, каково это, когда ты сидишь в коровьем паху снежной ночью, эй! И никто из них... Что ты несешь? У тебя и коров-то нет. — Нет, но я знаю, каково это.
— Разве способны они хорошенько вычистить фермерский двор, когда там ногу поставить некуда от навоза, что твой гипопотам опростался?
Глиняная баклажка тихо побулькивала, передаваемая по кругу нетвердыми уже руками.
— Правда, истинная правда. А вы когда-нибудь видали, чтобы кто-то из них умел... Морриса сплясать, да они платком-то не взмахнут. Как следует.
Какой в городе Моррис?
Ну, или в Стогелите тоже. Кучка слюнтяев, волшебников и лавочников. Я за ними битый час наблюдал, они еле ногами перебирали.
Городские, мать их за ногу. Приходят, отнимают у нас работу.
Не пари чепуху, они отродясь не знали, что такое настоящая работа.
Баклажка булькала, но уже в более низком регистре, ибо в ней содержалось довольно много пустоты.
— На что хочешь, забьюсь. И мне вдомек, каково это, когда ты по ноздри в коровьем... — Дело ты в том... Дело... В том дело... В том... И все насмехаются над мужланами и эксцентриками, ага? То есть... И к чему? А вот... К чему вот... — К чему? Вот к чему? Пьеса вся как раз про мастеровых, мужланистых шельмецов, которые нескладно разыгрывают пьесу про кучку лордов и лидий.
Воздух резанул холодом, острым, как сосульки.
— Но чего-то ей не хватает.
— Точно, точно.
— Величи.
— Вот точно, с языка. — Снял. — С языка. Снял с языка. Ну, нужен такой сюжет, чтобы всем жалко было домой уходить. — Именно.
— Так что ставить ее надо здесь, на свежем воздухе, на холмах, под открытым небом.
Джейсон Як нахмурил брови. Они и без того были достаточно хмурыми. Очень уж часто Джейсону приходилось сталкиваться со сложностями этого мира. Полностью уверенным в себе Джейсон бывал, лишь имея дело с железом. Но сейчас он поднял дрожащий палец и попытался сосчитать сотоварищей актеров. Учитывая, что баклажка опустела, счет давался Джейсону с большим усилием. Кажется, кроме него самого, в среднем их должно быть 7. Но что-то было не так, и смутное, ноющее предчувствие не отпускало кузнеца.
— Здесь... То есть...
— сказал он неуверенно.
— Хорошая идея, —
сказал ткач.
— А разве не ты это придумал?
— спросил Джейсон.
— Я думал, ты.
— А я думал, ты.
— Какая разница, чья идея?
— сказал кровищик.
— Она хорошая, и баста.
— Кажется, правильно. Все. А как насчет величия?
— А что такое величие? — То, что обязательно должно быть в пьесе,
— авторитетно сказал ткач.
— Очень важная штука. — Величие! — Моя мама говорила, что никто не должен приходить,
— начал Джейсон.
— Да мы не станем плясать, или что это вроде того,
— сказал кучер.
— Я понимаю, вы не хотите, чтобы люди рыскали тут и творили магические обряды. Ну что плохого, если все придут сюда? Я говорю о короле и придворных. И твоя мама тоже. Хотел бы я увидеть, какая девчонка прошмыгнет мимо нее без панталон.
— Мне кажется, это непросто,
— колебался Джейсон.
— И та другая, которая тоже придет,
— продолжал ткач. Все в момент сообразили, что речь о матушке Буревей.
— Ох, я ее до смерти боюсь.
Наконец выдавил из себя кровельщик.
— Она ведь будто насквозь тебя видит. И слова худого о ней не скажу, что познали она прекрасная женщина. — Наилучших правил!
— громко объявил он, а затем прибавил гораздо тише.
— Ну, говорит, она по ночам рыскает, прикинувшись, то ли зайцем, то ли летучей мышью превращается, значит.
— Но я-то, конечно, ни единому слову не верю!
— снова возвысил он голос и опять понизил до шепота.
— Но старый Висин из Ломти рассказывал, что как-то ночью подстрелил зайца в лапу, а на следующее утро встретил ее на тропинке, а она как вскрикнет, ой, да как хряснет его по затылку. Только звон пошел.
— А мой папаша рассказывал,
— сказал ткач,
— что однажды вел он корову на рынок, а там захворела и упала на дорожке неподалеку от ведьминой хижины. Делать нечего. Пошел он и постучался к ней. Она отворила и не успел папаша даже рта раскрыть. Сказала, да корова твоя болеет, ткач. Вот. А потом она говорит, это не ты ли старая пеструха, что была у твоего папаши?
Спросил кучер.
— Нет, это дядя мой держал пеструю корову, а у нашей был рог кривой,
— сказал ткач.
— Это не важно. — Вот могу поклясться, что это была пятнистая корова,
— сказал кучер.
Помню, отец глянул на нее через забор и говорит, да чего славные пятнышки у этой коровы. Таких пятнышек нынче днем с огнем не сыщешь, это когда у вас еще старый лук был у камбового колодца. — То не наш лук, а моей двоюродной сестры,
— уточнил ткач.
— И вообще, ты уверен? — Да это-то не важно,
— ответил ткач.
— Так вот, она ему говорит, подожди тут. Сейчас я тебе кое-что дам для нее, а сама пошла к себе на кухню позади дома. И вернулась с парой больших красных пилюль. И... — Как же у нее рог тогда искривился?
— спросил кучер.
— И вот она дает ему одну пилюлю и говорит, вот что надо сделать. Подними корове хвост и засунь эту пилюлю туда, где солнце не светит. И через полминуты она вскочит да побежит во всю прыть. Ну, он ее поблагодарил, а потом уже в самой двери спрашивает, а другая пилюля на что? А она так на него поглядела и отвечает, ну, ты же хочешь ее догнать или нет? И ты в глубоком ущелье, неподалеку от Ломки,
— сказал кучер. Все уставились на него.
— Ты о чем толкуешь-то?
— спросил ткач.
— Как раз под горой,
— сказал кучер, понимающе кивая.
Очень тенистое место. В самый раз, как она и сказала, то место, где солнце не светит. Далековато идти, правда, чтобы засунуть пилюлю, но, видимо, ведьмы знают, что говорят.
Ткач подмигнул остальным.
— Слушай, говорю тебе, она имела в виду, ну, то место, куда мартышка засовывает орех.
Кучер замотал головой.
в ломте мартышки не водится,
— сказал он. Лицо его начало расползаться в усмешке.
— до меня дошло! Она просто пошутила, да? — Ихи,
дремоплеты, Изанка, — сказал пекарь. — Они, ребята, точно про нас слыхали. Передайте мне баклажку.
Джейсон снова замотал головой. Ему все больше становилось не по себе. Руки его, привыкшие к ежедневному общению с железом, чесались нещадно.
— Думаю, нам пора по домам, парни, — выговорил он.
— Ночка-то чудная,
— сказал пекарь, не двигаясь с места.
— Посмотрите, как звездочки мигают.
— Ну, что-то стало холодать,
— заметил Джейсон.
— И вроде как снегом запахло,
— прибавил кучер.
— Ага, так и есть,
— сказал пекарь.
— Снег в летнюю ночь. Вот так и попадает туда, где солнце не светит.
— Ой, заткнись, друг, заткнись, — сказал Джейсон.
— А что с тобой?
— Что-то не так. Надо убираться отсюда. Разве вы не чувствуете?
— Ой, да сиди ровно, — сказал кучер. — Все путем. Ничего я не чую такого. И в баклажке еще остался спотыхать.
Пекарь растянулся на траве.
— Помню старую историю про это самое место, — сказал он. Один человек как-то раз пошел на охоту, прилег здесь и уснул.
В сумерках булькала баклажка.
— И что? — Я тоже так могу,
— сказал кучер.
— Каждую ночь исправно засыпаю, как убитый.
Этот мужик, когда проснулся, пришел домой. Его жена уже сошла с другим. И все его дети повырастали, и никто его не узнавал в лицо.
— Со мной такое, почитай, каждый день случается,
— мрачно заметил ткач. Пекарь потянул носом.
— А знаете, снегом-таки пахнет, а, ребята, колючий такой, это пашок.
Кучер улегся на траву, подложив локоть под голову.
— Вот что я вам скажу, братцы. Если б я твердо знал, что моя старуха выскочит за кого-то другого, а моя болтуса свалит из дому и перестанут меня объедать, я бы сюда как пить дать прибежал бы с одеялком. У кого баклага?
Джейсон сделал глоток для успокоения нервов и почувствовал, что алкоголь ослабил мозговые синапсы. Но он сделал над собой усилие.
— Ребята,
— промямлил он заплетающимся языком,
— у меня в кузнице еще одна баклага. В корыте с водой станет. А? Мы все можем туда пойти прямо сейчас. Ребята! Ребят!
Послышался приглушенный храп.
Эх, ребята!
Джейсон встал. Звезды завертелись. Джейсон очень мягко шлепнулся на дерн. Баклажка вывалилась у него из рук и покатилась по траве. Звездочки перемигивались в вышине. Веял леденящий ветерок и пахло снегом.